Вот Дудь обычно задает вопрос, в чем сила, а я спрошу так, в чем, на ваш взгляд, все-таки сила этого ничтожества, я имею в виду Путина? Каким образом он подчинил себе страну?
В будущем, наверное, будут все это разбирать не историки, не политики, а психиатры. Как такое вообще может случиться, и что в голове у этого чудовища произошло? Счастье в том, что он бездарен, абсолютно. Насколько было бы опасно, если бы у него еще и способности были бы какие-то?
Угроза гражданской войны на территории России существует, на ваш взгляд?
Нет, гражданская война — это ж война каких-то идей должна была бы быть. Здесь могут быть банды, и Путин опять-таки все для этого сделал. Банды вот этих вот уголовников, мародеров, убийц. Когда возникает спрос на палача, и кто-то берется за эту работу просто потому, что вот за это платят. Конечно, можно жить гораздо более благополучно, а не тратить триллионы на уничтожение соседней страны с нищетой внутри своей.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина, и, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с нашими гостями в нашей виртуальной студии. Сегодня я представляю вам нашего гостя, которого вы наверняка знаете. Это историк, журналист, радиоведущий, хочу напомнить, Максим Кузахметов. Максим, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Почему сказала радиоведущий? Потому что мы выходим в день 22 августа. Это не только День Победы Демократической Революции, о чем мы поговорим, 91 года, но и день рождения радиостанции «Эхо Москвы», где, так же, как вот и я, Максим проработал долгие годы на радио «Эхо Петербурга», вел авторские программы и продолжает это делать. Сразу скажу, на YouTube-канале «Все на выход». Это вот,
ищем выход.
Ищем выход. Это как раз бывшая труппа театра «Эхо Петербурга». Там выступает, работает. И у Максима там тоже есть и авторские программы. И он часто появляется там в рубрике «Особое мнение». Ну и ведет такой цикл исторический сейчас, во всяком случае, точно «Диктаторы». Так правильно я говорю, Максим? Да?
Очень актуальная тема. Да. Да. Рассказываем про диктаторов.
Ну тогда вот мой первый вопрос про диктатора. Вопрос, который все друг другу задают на протяжении последних, если не 20, то 10 лет точно, а уж во время войны, развязанной диктатором Путиным, тем более. Как так получилось, что этот человек весьма средних способностей, лишенный и харизмы, и какого-то политического и мужского обаяния, и вообще никакой? Как вот говорят про него, белая моль, абсолютно человек-среднячок. Каким образом он стал сегодня одним из самых страшных носителей мирового зла, настоящим диктатором? Как так получилось?
Ну вот, значит, в этой империи, которую он возглавил, была какая-то предрасположенность к тому, чтобы появился вновь на троне царь, государь, правитель с единоличной властью, которого народ, получается, ждал, но не то чтобы весь народ, но вот хватило какого-то количества людей, согласных, мечтающих о сильной руке, чтобы вот это действительно ничтожество пришло к власти. Еще вот, я петербуржец, да, и еще периодически мне припоминают, что он же из
ваш вашего, кадр.
Из Ленинграда. Да, но тут сразу вот оговариваюсь, что как раз-таки в Ленинграде, в Санкт-Петербурге уже, он же все проиграл. Он фактически сбежал оттуда в 96-м году после того, как Собчак выборы проиграл, а выборы эти как раз-таки Путин и предвыборный штаб возглавлял. Вот на этом-то он тогда, наверное, и помешался, выборы с тех пор ненавидит, а в злодействе в своем расцвел как раз-таки в Москве, в столице. Ну и тут в свое время я учился на психологическом факультете. В будущем, наверное, будут все это разбирать не историки, не политики, а психиатры. Как такое вообще может случиться, и что в голове у этого чудовища произошло. Но, к несчастью, еще раз повторюсь, как бы мы не грешили на цепочку случайностей, но надо грешить и на самих на себя. Я тоже не снимаю с себя ответственности и коллективную вину готов нести, что где-то там у себя в родном Санкт-Петербурге 30 лет назад, когда был журналистом, тоже проглядел, когда мы смеялись над этим серым убожеством, или когда надо было вот, сейчас будем обсуждать, наверное, события путча, после 91-го года, жестко настаивать на люстрациях, чтобы эти люди в принципе не могли принимать никакого участия в деятельности власти, ни исполнительной, ни законодательной. А мы вот в этой эйфории, наверное, после 91 года оставались, занимались другими делами, экономические проблемы. Ну и вот эта империя во всем своем чудовищном злодействе возродилась. И еще и хорошо, что во главе нее такой бездарь, вороват. А если бы это был бы более способный человек, более толковый, окружил бы себя не варьем вот, в виде этих генералов, типа Суровикина, который тоже сыграл свою злодейскую роль в 91 году, ушел от суда и превратился в мясника. Ну, в военном, да, уже в таком понимании. Но вот все вот расхлебываем теперь.
Ну, тогда давайте про 91 год. Действительно, мы, конечно же, все исторические развилки мы сейчас обсуждаем активно, а что нам еще делать? Конечно же, спрашиваем друг друга, когда мы повернули не туда, когда случился этот разворот, когда мы не поняли, что, куда это все ведет, когда можно было, как Катя Шульман говорит, когда можно было его в люльке задушить, чтобы он не расцвел вот таким махровым цветом, каким он сейчас цветет. И вот давайте 91 год. Что тогда случилось? Можно ли это назвать действительно распадом империи? Да, таким малой кровью, практически бескровной, но это был распад империи, распад Советской империи. Или это все-таки наши иллюзии, мы обольщались на этот счет, это не распад?
Империя, безусловно, распалась, Советская империя, да, которая возродилась после распада Царской империи и захватила вновь почти все территории, которые входили в ту еще в Царскую империю. Ну вот Финляндия только смогла отстоять независимость, но в определенной степени тоже зависела от Советской империи. Ну так вот, но это был недораспад. И действительно, ГКЧП парадоксальным образом как раз-таки все эти процессы ускорили, потому что вот именно 20 августа в Эстонии отмечают День возрождения независимости, потому что, несмотря на все, что происходило, вот в Таллине сидели решительные люди в парламенте, ну, Верховный Совет тогда еще был Эстонской Республики, которые объявили о том, что они окончательно разрывают все связи с Советским Союзом, что это полная независимость, и не испугались того, что, например, на территории республики были десятки тысяч военных тогда, а, ну, также было примерно в других странах Балтии, более решительно действовали в Закавказье, а в других регионах отсиживались, присматривались, получили эту независимость в Центральной Азии, получается, по факту, а у нас внутри вот наших вот регионов это недораспад и привел к катастрофе вот уже 2000-х годов, когда, конечно же, надо было добиваться, ну, в моем случае, я говорю сейчас про свой родной регион, про Санкт-Петербург, я... все эти события у меня на глазах происходили, тогда уже говорить о том, что нам нужен суверенитет, нужна свобода, эта империя в таком вот виде никому не нужна, и экономически не нужна, и территориально она совершенно искусственно создана, и национальное образование давным-давно заслужили свободу. Ну, в принципе, в Чечне по факту тогда уже была, по сути, независимость, и Чечню пришлось, как мы знаем, в 90-е годы завоевывать заново. Ну и вот эта империя потом в итоге и возродилась. Еще раз повторюсь, это очень важный фактор при вине большого количества людей, хороших, демократичных людей, но которые все это просмотрели, недооценили или переоценили вот возможность до каких-то преобразований таким вот естественным путем. Ну и теперь вот мы все это расхлебываем.
Слушайте, мы выходим в записи, скажу я, напомню нашим зрителям, но я уверена, что если мы бы вышли в прямом эфире и работал бы у нас чат трансляции, сейчас было бы куча вопросов, что это за флаг рядом с Максимом Кузахметовым, флаг какой страны. Давайте вы уж скажите все про вашу, то, что вы защищаете сегодня, немножко про это расскажите.
Ну, тут вообще одна часть вопроса очевидная, потому что регион, в котором находится мой родной Санкт-Петербург, конечно, никаким образом не может называться Ленинградская область. Это все вот тоже недоразумение после 91 года, когда не избавились от всего этого большевизма. То есть прошел референдум, и вместо Ленинграда вернулось историческое название Санкт-Петербург. А в области этого не произошло, потому что названию Ингрия тысячи лет в составе Шведского королевства, когда вся эта территория была после Столбовского мира, ну, после смутного времени, и это была провинция Ингерманландия. Там был герб свой, ну, флаг из этих цветов чуть позже появился, а уже в 18 году, в 1918 году, когда рушилась Царская империя, была республика Северная Ингрия, небольшая, на территории Карельского перешейка, вот именно с этим флагом, и движение, ну, там, за автономию, да, вот в составе какой-нибудь будущей конфедерации российской, оно-то появилось как раз тоже в начале 90-х годов. В 90-м году уже люди вот с этими флагами ходили в Петербурге. Это не очень, наверное, очевидная история для других образований на территории Российской Федерации. Но у нас в Петербурге, конечно, это совершенно другая тема. И, ну, наверное, если не все знают непосредственно все подробности про Ингрию, то наверняка знают про Оксимирона, который неосторожно спел всего три строчки. «Ингрия будет свободной». И «Уголовное дело», и «Иноагент». Или вот, ну, наверное, многие, во всяком случае, в Москве пользуются очень большой популярностью эти серии эпизода Олега Куваева из «Приключений Масяни». И там тоже тема Ингрии, конечно, регулярно звучит. Есть целая серия, посвященная тому, как Масяни живет уже в независимой Ингерманландии. Но это я все про вклад вот деятелей культуры, которые, конечно же, несут в массы это уже не как идею, а как данность, которая рано или поздно произойдет.
То есть вы всерьез полагаете, что Ленинградская область или Ингрия, она может стать отдельным независимым каким-то образованием государственным?
Я, конечно, не шучу. Я-то считаю, что эта империя нынешней путинской в любом случае обречена на распад. Есть ее части, которые вообще никак ни с чем не связаны, которые уже давным-давно должны были бы быть независимыми или были независимыми, как Чечня. А вот другие регионы, не обязательно национальные, фактически объявляли о своей независимости. Уральская республика, вот тогда же в 90-х годах, когда даже были напечатаны уральские франки или дальневосточные республики, вот не хватило этой решимости, которая была, например, у эстонцев, или понимания, с одной стороны, а с другой стороны, вот коварство империи. Ельцин, наверное, искренне говорил: берите суверенитета сколько хотите, и снова империя. И тоже, ну, наверное, просто не все в курсе, в 93-м году еще в Санкт-Петербурге, в области, кстати, проходил референдум о том, чтобы регион получил полномочия на уровне автономной республики. Там было немножко больше тогда прав, и, конечно, большинство горожан за это проголосовали. То есть это же событие не одночасье, и Эстония тоже не в одночасье стала независимой. Сначала принимаются какие-то постановления, решения о том, что вот приоритет местных законов, потом вот суверенитет, потом еще какая-то цепочка голосования, а потом вот и отдельное государство мирным путем. Но вот нам Путин все так устроил и организовал, что все это вполне возможно закончится каким-нибудь вооруженным путем или гражданской войной. Но ничего Москва уже не сможет поделать. Просто будет опасно, если образуются какие-то кущевки, да, вот полубандитские, потом придется более сложным путем переходить к демократии. Или будет счастливый прекрасный вариант, когда хватит разума при поддержке Запада, когда все это распадется по существующим границам субъектов вот нынешней федерации, ну, их больше 80. Да, кто-то национальное образование там давным-давно готов и просится. Кстати, вот тоже придется оговориться, почему-то подразумевается, что будет куча маленьких регионов. Якутия — это 3 миллиона квадратных километров, то есть это будет огромное государство, вполне себе самостоятельное, которое тоже к этому готово. Или вот, опять не хочется говорить этого названия, но оно есть, Калининградская область. Это вообще еще одна готовая страна, которая уже в Европе между Литвой и Польшей. Если начнется какой-нибудь кризис власти, ну придется, я уверен, полякам или литовцам вводить туда воинский контингент, специальную военную операцию проводить, чтобы просто обезопасить себя, мало ли что там какому-нибудь генералу в Калининграде в голову придет. Но это будет благо и спасение для жителей региона, и кто-то, наверное, что-то предчувствует, раз там так без конца дорожает недвижимость и покупаются квартиры москвичами в первую очередь в этом небольшом образовании.
Скажите, пожалуйста, вопрос как к историку. Вот устройство, которым занимался Сталин, да, вот с самого начала своего правления, устройство государственное, каким-то образом, как вам кажется, или как вы это знаете, он пытался мыслить вперед, что называется, для того, чтобы гарантировать невозможность распада Советской империи на отдельные государства. Что он для этого предпринимал? Что он перемешивал народы, национальности? национальности, наверное, так. Вот то, что я сразу сейчас вот думаю, там, Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, вот эти все искусственные новые национальности советского типа. Это тоже, это было ради того, чтобы империя, сохранить ее, чтобы она не распадалась. Как вы ответите на этот вопрос?
Нет, вот чтобы у Сталина были какие-то долгосрочные планы, какое-то коварство присутствовало, конечно, но нет, этой стратегии не было. Решения принимались противоречивые много раз при власти Сталина. Границы перечерчивались, переделывались много раз. Угу. Образовывались союзные республики, укрупнялись или делились. Достаточно долго, например, Закавказская республика была единым образованием с единой столицей, а потом ее уже разделили на три – Армению, Азербайджан и Грузию. Здесь не было никакой специальной логики. Другое дело, вот это все, чтобы смотреть в будущее, если хватает здравого смысла, чтобы не цепляться за передел этих границ несправедливых, начерченных вполне искусственно. Достаточно посмотреть на часть границы между Узбекистаном и Казахстаном, там абсолютно прямая линия. Понятно, что ее начертили вот так. Из головы. Но после распада Советского Союза не началось вооруженного конфликта между узбеками и казахами за какую-то более справедливую границу. И здесь надо смириться с тем, что есть, чтобы дальше жить вот уже свою мирную жизнь, не вспоминая о картах многосотлетней давности, да, это тоже вот какая-то у Путина там болезнь. Кстати, на всех этих картах Ингария как раз-таки присутствует, а Ленинградской области никакой нет. Что неудивительно, да, для карт там 16-17 веков. Ну так вот, но это надо вот хотя бы обсуждать на сегодняшний день, а то, с чем мы сталкиваемся регулярно, и вот за это вам тоже отдельное спасибо. Часто просто вот я, мои сторонники, слышим, мы не будем об этом говорить. Эта тема про распад России, она в принципе вредная, она вот работает на режим, не надо об этом говорить. Мы как-то вот абстрактно представляем себе прекрасную Россию будущего, где все будет хорошо само по себе. А может быть, вот мы даже кому-нибудь суверенитета выделим. Но это вот все москвоцентризм, когда подразумевается, что вот будет хорошая империя, конечно же, столица в Москве, конечно же, будут у власти добрые, хорошие, демократические люди, и все это само все произойдет. Я очень скептически оцениваю возможности прихода и к власти демократов, и последствия вот этих демократических преобразований в нынешних условиях, когда четверть века людям забивали голову империализмом, потому что на самых первых же демократических выборах к власти, конечно, должны будут прийти реваншисты. И за них миллионы людей охотно проголосуют, потому что они сейчас ничего другого не слышат, и им очень охотно любые такие условные собирательные гиркины потом расскажут и объяснят, что победа была близка, что у власти просто были туповатые генералы, Путин тоже был уже не тот. А теперь вот мы возродим все вот наше величие, только более правильно. У нас же украли и победу, и нас обманули, проклятый Запад, и иноагенты, и пятая колонна, конечно же, нож в спину. И все это будет риторика нацистов, ну, гитлеровская, да, после 1918 года, после краха кайзеровской Германии, которая прекрасно возродилась в виде нацистского образования, уже этого чудовищного. Поэтому распад — это, в числе прочего, еще и гарантия безопасности и для соседей нынешней России, ну и для самих образований, которые внутри нее сейчас уже есть.
Тогда объясните, почему Запад так боится этого распада? Вот как бы есть две пугалки для них, как вот мы заметили за последнее время. Это, ну, ядерная война, угроза ядерной войны со стороны России Путина. И второе – распад России, который почему-то пугает западное сообщество.
Ну, западное сообщество разное. Пугает абстрактно самое западное сообщество, потому что соседи непосредственно, которые ближе всего, страны Балтии или Польша, или те территории, где советская власть присутствовала по факту, да, хотя это вроде бы были независимые государства, а по сути это все равно были сателлиты полуколонии Москвы, ну это вот социалистический лагерь пресловутый, там не боятся распада. Боятся как-то абстрактно в Соединенных Штатах, например, любят про это говорить, но это ничего не значит, потому что в 91-м году, как раз-таки после путча, приезжал еще Джордж Буш-старший лично в Киев отговорить украинцев от отделения от Советского Союза, а то мало ли что, и как вот будет хорошо, а мы поможем, ну, если государство сохранится. И это не подействовало. Как бы вот в Америке не были против распада Советского Союза, он все равно распался. А главное, что распался в целом практически бескровно. И конфликты кровавые, которые начались в отдельных частях, начались-то они до распада Советского Союза. Вот еще до путча были драматические события в Карабахе. А на наших глазах, вот буквально в этом году, все эти события чем закончились? Тем, что граница какая была начерчена до вот конфликта, такая теперь и устоялась. Армения и Азербайджан вернулись в те самые границы, которые были на карте Советского Союза еще начерчены. Поэтому, ну, это вот про вопрос границ, про страхи, что непременно начнется какая-то вражда или резня, это неправда. Точки напряжения, которые были до 91 года, они уже сработали. Если вот была тяжелая напряженная ситуация, например, между ингушами и осетинами, там уже все это выплеснулось, конфликты. А чтобы вдруг ни с того ни с сего псковичи и новгородцы устроили какую-то гражданскую войну, это совершенно абстрактная такая пугалка. Тут чуть посложнее с фактором ядерного оружия, но опять-таки, сколько Путин будет шантажировать, да, вот угрозой применения этого самого ядерного оружия, вот это единственный фактор. И тут как раз-таки скорее надо было бы как-то превентивный удар, что ли, нанести, обезопасить. Но я просто еще очень скептически оцениваю саму возможность вот использования этого ядерного оружия, когда ты служил еще в советской армии, где все было в страшно запущенном состоянии, не заводилось, не работало, ржавое. Ну, правда, у меня были не ракетные войска, но 30 лет не проводились испытания. Нужны носители для этого ядерного оружия. Тут же не абстрактное количество боеголовок, а надо их как-то доставить куда-то, чтобы вот что-то взорвать. И это тоже ничего не изменит. Это просто развязало бы руки Западу для того, чтобы уж точно закрыть небо, ликвидировать вот возможность взлетать путинским самолетом или ракетам откуда-то. Поэтому я вот по нынешним последним событиям, например, даже удивлен, сколько вот Медведев угрожал, шантажировал использованием ядерного оружия, и что-то вдруг замолчал. Когда же вот мы увидим какое-нибудь новое яркое слово от Дмитрия Анатольевича с этой ядерной дубинкой? Что-то молчит.
Ну, они теперь говорят, у них там, как я поняла, другие угрозы у пропагандистов и у этих вот идеологов главных путинского режима, включая Медведева, что это они готовят ядерную войну, это они хотят развязать ядерную войну третью мировую. Ну, это как раз все понятно. Вопрос такой, допускаете ли вы все-таки возможность, не то, что неправильно, угроза гражданской войны на территории России существует, на ваш взгляд?
Нет, гражданская война — это ж война каких-то идей должна была бы быть. Здесь могут быть банды, и Путин опять-таки все для этого сделал. Банды вот этих вот уголовников, мародеров, убийц, которые обижены, которые развращены гигантскими деньгами, безнаказанностью. Ну, вот как я это и сказал, это такая условно-собирательная хущевка. Но это уже совершенно другой вопрос. Все-таки справиться с бандами гораздо проще, чем с организованной вооруженной силой, состоящей из армий. Но тогда в эти армии должны вступать люди по каким-то своим уже, да, принципам, что я вот за красных, я за белых. Этого не может быть. И тут вот тоже очень важный фактор, на котором я, например, настаиваю, этого не надо бояться, это внешнее управление. Ну, Путин может все для этого и сделать, чтобы оккупация была, и Москву пришлось брать штурмом, и Россия повторила судьбу Германии только образца не 18-го года, а 45-го года, когда победители, когда союзники уже никуда не ушли, оставили на территории побежденной страны военные базы, ну, в первую очередь, сейчас, наверное, лучше говорить о ФРГ, в ГДР немножко было иначе, разделили эту часть на 3 оккупационных зоны, и американские военные базы в Германии до сих пор остаются, ну, кстати, и в Японии тоже. Это просто вопрос безопасности, чтобы вот эти вот вчерашние фронтовики, обиженные, не собравшись где-то, не захватили власть. И это был бы идеальный вариант. Но я думаю, что в некоторых регионах это само по себе произойдет. Приглашение, да, там размещение военных баз. Ну, территория-то, конечно, огромная.
Огромная.
Будет, это так, будет так по-разному.
Забором не обнесешь. Это все-таки не территория Германии 45-го года. Это совсем другие размер другой. И вряд ли, не знаю, это вы мне скажите. Мне кажется, что вряд ли на это подпишется кто-либо из Евросоюза, например, или американцы.
Ну, еще раз повторюсь, для безопасности Польши и Литвы совершенно логично вести контингент, например, в Калининградскую область. И настроения в Литве и в Польше очень отличаются от настроений в Вашингтоне. Ресурсов просто гораздо меньше. Это даже вот как пример. помощь Украине, да, вот это чрезвычайно важно, и вообще все будущее демократической России зависит от фронта в Украине теперь. Вот она ж, в этом же правда и есть, и сколько вот из хороших демократов желают поражения своей родной стране. Но это опять-таки, я все провожу параллели нынешней путинской России с Германией, с нацистской, которая сейчас, например, находится примерно в состоянии 43-го года, когда на фронтах не идеально, но не так уж все и плохо, казалось бы. И вот-вот там будет какое-нибудь чудо-оружие, и никакого протеста внутреннего нет, и только сидит где-то в Швеции журналист Вилли Брандт, и один из немногих немецких эмигрантов желает своей Германии поражения. Ну вот, выдающийся человек потом даже стал канцлером, может, сейчас кто-то тоже так в эмиграции находится, и сидит. Но, к несчастью, большинство из вот наших с вами коллег с ужасом об этом говорят, как так можно желать поражения своей родной России-матушке.
Это не большинство. Это говорят те, которые внутри России пытаются убедить тех, кто уехал прежде всего, что они свободны в выражении своих взглядов, что российская политика делается только внутри России, что политик, который себя считает российским, покидая родину, у него нет никаких шансов. Ну а дальше то, что вы сказали, это уже нарратив от партии «Яблоко», Григорий Явлинский, Лев Шлосберг и Борис Вишневский, Петербургу привет, да, которые вот активно развивают вот эту вот, как мне кажется, какую-то оскорбительную для гражданского общества идею, что нельзя желать поражения своей стране, своему народу, ты превращаешься тогда, там уж не знаю в кого, но чуть ли не настоящего предателя. То есть, по сути, они повторяют те же обвинения, которые Кремль выдает в отношении политических эмигрантов. Простите за долгую преамбулу, это просто напомню нашим зрителям, откуда взялась эта идея. Ну, а как вы отвечаете на этот вопрос? Российский политик в эмиграции, российский политик в изгнании. Есть ли у него шансы, как у Вилли Брандта, возглавить свободную Россию будущего? И что для этого надо сделать? Какие у него есть на сегодня возможности и средства борьбы, и ресурсы?
Шансы, конечно же, есть, и вот опыт Вилли Брандта об этом говорит, хотя у него все было непросто, его же лишили гражданства, он даже не мог после завершения Второй мировой войны сразу вернуться в родные края. А я в этой связи, кстати, напомню, что многие мигранты, уехавшие из нацистской Германии, как, например, Ремарк, они же туда не вернулись в итоге после поражения нацистской Германии. То есть это все судьба эмиграции такая, она... Или вот советские мигранты. Солженицын же не вернулся. Ну, приезжал в гости, а потом снова Вермонт, где вот уже как-то...
Но потом вернулся.
Так.
Как Сим-Симыч Карнавалов, так его звали в этом самом Войновиче романе «Москва-2042», который возвращался из эмиграции, из своего Вермонта через всю страну. Точно так же и Солженицын возвращался из Владивостока до Москвы, ехал на поезде специально.
Я был в Ленинграде, в Петербурге, когда он приезжал на поезде, и тоже кажется, наверное, что вот ты выходишь на вокзал, а тебя встречает 500 человек. И кажется, что вот все, я сейчас им всем расскажу, как вот нам обустроить Россию. В нашем случае это было немножко парадоксально, потому что он поучал нас, что не надо никакого названия, Санкт-Петербург, это искусственно, это немецкое, это все не родное. Вот Невград, я вам все придумал. Вот такой вот приехал. Сейчас мы с иронией про это говорим, но это вот тоже можно оторваться совсем от корней. Ну так вот, возвращаясь к политикам, конечно, есть шансы, но просто парадоксальным образом единственное, что поможет сохранить целостность, это как раз-таки и есть оккупация и внешнее управление, когда вот победители, да, на всякий случай возьмут под контроль ключевые военные объекты, разместят военную базу где-нибудь поближе к Кремлю, чтобы никакие путчисты там снова власть не захватили, для безопасности. И тогда вот вся эта администрация внешняя и позаботится о том, чтобы бывшая территория Путинской империи обрела вот некое подобие, наверное, Соединенных Штатов, да, когда регионы пользуются абсолютной внутренней независимостью и делегируют центру федеральному только вот внешнюю политику и вопросы армии, а больше практически ничего. Но это единственный шанс. И то, как вот Чечню, например, удержать. Это же как-то само собой воспринимается, что ну там-то точно должна быть независимость и свобода, или в других республиках Северного Кавказа. Еще раз повторюсь, это будет происходить не в одночасье, а это вот собирают сначала активные люди, которые сами себя, по сути, назначают властью, потом они принимают какие-то законы о суверенитете, а потом вот полная независимость. И я не думаю, что непременно начнется вот какая-то масштабная гражданская война. Конфликты могут быть, но это вот скорее из-за того, что Путин устроил с сотнями тысяч, получается, мужчин, еще раз повторюсь, это наемники, убийцы, мародеры, которые воюют, конечно же, не за независимость, не за идею, а исключительно за деньги. Вот это серьезная опасность.
Что касается гражданского общества, вот опять же, возвращаясь к 91-му году, все-таки августа 91-го года предшествовало несколько лет той самой перестройки Горбачевской, которая, как мне кажется, не знаю, согласитесь вы или нет, помимо политического влияния, оказала огромное влияние на развитие именно гражданского, становление гражданского общества в России. Поэтому к августу 91-го года это уж точно Россия была совсем другой, другой страной. Ну, скажем так, советская страна, советское общество. Потому что этому предшествовали августа 91-го многотысячные митинги, там, связанные с демократическими проявлениями, да, устремлениями общества. И против 6-й статьи Конституции, и за свободные выборы, и за свободные выборы в Верховный Совет. Ну, короче, за все хорошее. Сейчас, в сравнении с 91-м годом, мы видим совершенно мертвое общество. Мертвое, убитое, разбитое. Все полки разбиты, все гражданские институты. От снизу до верху. Каким образом здесь это возрождение можно начинать вот в нынешних обстоятельствах, когда такое количество иммигрантов, уехавших людей, или загнанных в тюрьмы, политзаключенных, или загнанных в маленькие свои анклавы, закрытые, ну там, скажем так, во внутреннюю эмиграцию. Как здесь выстраивать вот эти разрушившиеся связи внутри общества?
Ну вот еще раз повторюсь, это идеальный вариант внешнего управления, военное поражение России, но не просто поражение где-то там, на фронте, подальше от Москвы, а в том числе, чтобы оккупационные войска, это коалиция будет, или украинцев хватит своих сил для безопасности. Просто, да, создаются буферные зоны, вводится внешняя администрация, и тогда вот откуда-то это общество берется, как вот в Германии, откуда же среди немцев, которые были кошмарно отравлены нацистской пропагандой всего за 12 лет, который Гитлер находился у власти, а Путин уже четверть века находится у власти. И ничто бы не спасло. Только вот, да, сидели такие вот чиновники, коменданты в разных немецких городах, принудительно проводили политику денацификации, потому что само по себе не происходит. Не произойдет такого чуда, чтобы вот сами по себе люди собрались и покаялись. И в Германии процесс денацификации затянулся на 20 лет, пока не выросло поколение хиппи, ну вот уже 60-х годов. Социологи хватались за голову, миллионы немцев искренне не понимали, мы же почти победили, в чем я лично виноват, я честно выполнял свою работу, все неоднозначно, при Гитлере было и хорошее, ну все вот нарративы, которые мы теперь слышим внутри России. Но там, к счастью, были военные базы, было внешнее управление, еще какое внешнее управление. И Германия в итоге освободилась от этого нацистского бремени. И то же самое, на дерашизацию, вот избавление от этого империализма внутреннего, от чувства превосходства, но то, что особенно вот в русских, конечно, это комплекс старшего брата, который, конечно же, только нес добро и просвещение всем, а его всегда окружали враги. Но сколько вот десятилетий должно уйти на то, чтобы сменилось даже не одно поколение, а хотя бы два, и чтобы не было опасности реваншизма, чтобы на этих выборах подспудно, может быть, не в один день, точно так же вот эти вот ядовитые идеи, как вот мы были близки к победе, и вообще-то мы заслужили лучшей жизни за Россию-матушку, и потом снова приходят к власти популисты, потом милитаризм и новая масштабная война. Еще раз повторюсь, это счастье, что сам Путин бездарный, окружил себя ничтожествами. А если это будет кто-то более способный, у Гитлера были выдающиеся генералы, и он достиг успехов на фронтах Второй мировой войны и небывалых. То, чего не получилось в Первую мировую войну, например, взять Париж, а Гитлеру удалось. Поэтому вот экспериментировать, это в Киеве, кстати, прекрасно понимают, и довериться тому, что вот само по себе произойдет, что как-то вот сама по себе эта вот нынешняя территория преобразится. Потому что даже распад не факт, что гарантированно спасет. Еще раз повторюсь, царская империя-то распалась, а потом вот возрожденная уже Сталинская империя снова начала захватывать те территории, те части, которые от нее откололись, отделились. Страны Балтии, это вот Бессарабия, Молдавия, вообще непонятно почему. А если финны не хотят по-хорошему, значит, устроим против них кровавую войну, нападем на них. Все это точно так же может повториться и воспроизвестись. Потому что сознание, менталитет страшно отравлены. Это не 12 лет нацизма, это 500 лет вообще-то со времен Ивана Грозного. С покорения Великого Новгорода. Вот не Казани именно я буду приводить в пример, а Новгородской республики с ее уничтожения. Кровавого, беспощадного, убийствами масштабными, а потом депортация всего населения из Великого Новгорода и по новому заселениям лояльными, соответственно, подданными, и все. И попробуй теперь в Новгороде найди группу людей, которые будут говорить, да, мы мечтаем о возрождении вот нашей Новгородской республики, ведь чего, ведь какая у нас была славная история, мы помним традиции предков, ничего. Все вот выжжено и уничтожено.
Ну вот для этого нужно, наверное, все-таки какой-то путь просвещения. Опять других методов нет для того, чтобы этот имперский синдром, эта чума, эта бацилла, которая сидит в подкорке у постсоветской общности, да, вот, ну, будем говорить, у российского общества. Да, и скажу даже больше, они наверняка вы тоже это можете подтвердить, что, к великому сожалению, и либерализм вполне себе совместим с имперским сознанием. Как это произошло? Наверняка вы тоже об этом думали.
Ну, все до нас уже известно. Вот Британская империя, демократическая, где свободные выборы, парламент, и совершенно искренне интеллектуалы рассказывают про бремя белого человека. Ну, это все классика, да, Киплинг, который искренне считал, что, ну, мы же вот, например, в Индии или в Африке, мы же как прогрессоры действуем, ну, это вот у Стругацких, да, персонажи, которые ускоряют развитие из какого-нибудь дремучего там феодализма, все равно неизбежно будут какие-то войны, поэтому давайте все это просто ускорим. Ну, и вот точно так же англичане искренне считали достаточно долго, что это наша обязанность. Как это мы их бросим всех, вот неразумных этих несчастных африканцев или индусов? Они же без нас сразу начнут между собой враждовать. И начали, да, частично. Но, слава богу, как раз-таки вот в Лондоне хватило ума демонтировать эту империю самостоятельно, сверху, предусмотреть в том числе и раздел. Например, Индию, уйти из Африки. Но, правда, до этого Англия пережила распад, когда делили североамериканские колонии, ну тогда уже Великобритания была, когда вот колонисты, люди, которые говорят на английском языке, почти все протестанты, культура общая, но почему-то не хотят, чтобы за них принимали решение в Лондоне. Это естественный процесс. Эти гигантские империи, они с трудом управляемые. Точно так же было с Испанской империей. Да и Арабская империя распалась еще тысячу лет назад.
Ну вот я живу в Португалии, здесь тоже своя история имперских, и своя история колоний, своя история империализма португальского. Я уж не говорю про фашистскую диктатуру. Тоже все это проходило.
Ну вот в Португалии Салазар до последнего боролся за сохранение этой империи. В первую очередь Анголы и Мозамбика. В моем детстве это были колонии Португалии. То есть что-то такое невероятное. Вроде бы уже давным-давно прошел 60-й год, вся Африка освободилась, а на ее территории находятся гигантские колонии небольшого европейского государства. Но закончилось это все равно крахом этой империи. Португалия вполне себе демократическое европейское государство. И как-то вот избавились. Просто тоже на это избавление от империализма ушло очень много времени. Когда-то Португалия владела в Латинской Америке целой страной, Бразилии. Там до сих пор говорят на португальском языке. И парадоксальным образом, когда Наполеон, например, захватил Иберийский полуостров и Португалию, соответственно, то королевская семья перебралась в Бразилию и оттуда правила, потому что это часть нашего государства. Но есть процессы развития общества закономерные. крах империи неизбежен. Они все распадаются рано или поздно. Это в Москве что-то придумывают, что у нас какая-то такая особенная империя, она никогда не распадется. Но тут ничего не поделать. Есть законы физики, законы математики, законы развития общества. Ну, я сейчас не буду погружаться, да, в марксизм и классовую борьбу. Но империи не выживают. Тут просто лишь бы это все было... не сопровождалось кровищей. Салазар, в частности, в Португалии, он же не абстрактно боролся за сохранение этой колониальной империи, а чтобы там, вот в Африке, вооруженные силы Португалии без конца боролись с этими повстанцами, а просветители в Лиссабоне объясняли, вам же при нас лучше, а как же мы вас вот здесь вот одних оставим, и у вас между собой сразу же начнется гражданская война между правыми и левыми, между социалистами и капиталистами, ну, с какими-то оговорками все это произошло, но какое дело вам в Лиссабоне до вот этой территории за тысячи километров от Иберийского полуострова? Вот это очень сложно объяснить. Как же так? Мы в ответе за тех, кого приручили. Вот мы в Москве сидим, а как же мы вот вдруг так вот забудем о людях, которые живут на Сахалине, например? Мы должны за них отвечать, мы должны о них заботиться. Нет-нет, какая там независимость? И Китай сразу захватит. Тоже вот популярная страшилка. Просто это все в примеры, когда приводят, будет бедность, не на что будет жить. Это ж только из Москвы трансферы приходят, поэтому люди выживают. Почему-то никогда не упоминают Ингрюн, Германландию, Санкт-Петербург. Ничего не угрожает. Этот пресловутый выход к морю есть. Рядом страны НАТО. Настроения в моем еще детстве в Ленинграде были очень своеобразные. Когда мы одно, а москвичи другое. У кого-то это в спорте, как «Зенит», у кого-то это в музыке, когда ленинградский рок. Там подспудно все, конечно, готово к этой полной независимости. Это же все, вот как вот тоже я часто привожу в пример, а вот референдум бы провести. Давайте зададим на референдуме вопрос, хотите ли вы кормить Москву? Ну, вы же сами понимаете, какой будет ответ у подавляющего большинства жителей вот этой вот нынешней империи. А референдум и Горбачев проводил за сохранение СССР. Ну, там такой был своеобразный вопрос, хотите ли вы, чтобы все было хорошо, примерно. И тоже не было никаких сепаратистских настроений, ну, в таких образованиях, как Туркмения, вообще никаких, например. Где-то были посильнее, ну, в каких-то вроде бы маленьких образованиях. Ну, что там Эстония? Это, кстати, тоже очень поучительный пример, потому что я это хорошо помню, когда вот даже уже после путча серьезные люди, я думал, ну, наверное, они мудрые, там, старше, когда они говорили, вот надо Эстонию отпустить, то, что такое империалистический глагол, да, отпустить. И тогда это будет яркий пример. Они же не выживут. Они никому не нужны на Западе. Экономика на 99% привязана к советской. Ничего нет, ресурсов нет. И вот они, ну, климат непростой, и они вот, помаявшись, помучившись, сами попросятся к нам. Ну, у нас будет какая-то уже такая конфедерация, союзный договор, все будет получше, и всем остальным будет наука. А теперь самая благополучная за республик как раз-таки Эстония. Не только потому, что демократическая, а еще почему-то там самая сильная экономика. И пенсия в несколько раз больше, чем средняя по России. То есть все это, естественно, путем будет в большинстве регионов. Откуда-то возьмутся и инновации, у кого-то есть уже сейчас ресурсы, и самостоятельно определяя свою судьбу, конечно, можно жить гораздо более благополучно, а не тратить триллионы на уничтожение соседней страны с нищетой внутри своей.
Как вам кажется, в чем причина ненависти Путина к Украине? Это что-то личное, потому что многие про это пишут, говорят, рассуждают, что это что-то здесь, какая-то одержимость ненавистью. Почему это произошло?
Я когда-то учился на психологическом факультете, но тут точно к психиатрам. Психология занимается здоровыми людьми. Путин тяжело больное существо, даже человеком, не хочу его называть, со своими страшными комплексами, которые, я не знаю, когда у него сложились, он же жил в благополучной семье, у него не было какого-то несчастного, голодного детства. Ну, почему был троечник это? И троечник.
Я так поняла, что наоборот, он как раз из нищего ленинградского
детства. Ну, это обычное, ну, не нищее, когда, ну, откуда там роскошь? Вот я тоже жил в коммунальной квартире, но это было естественно. Так же было практически у всех моих одноклассников. Другой жизни практически ни у кого не было. Я тоже в центре города родился и жил, и в школу там ходил. Но откуда вот это, как вы говорите, патологическая ненависть? Дело в том, что диктаторов много, и на сегодняшний день в разных странах и диктатуры существуют. Но вот жажда агрессии, жажда нападать на кого-то – это очень редкая, специфическая история. Она была у Сталина, она есть... У Путина была, у Гитлера, соответственно, у большинства диктаторов, вот тоже характерный пример, очень любопытный, это Испания. У нас назвали этот режим фашистским. Но почему-то генерал Франко, находясь на вершине власти, не напал на Португалию. Хотя мог бы точно так же объяснить, что когда-то у нас было единое государство, а теперь там, посмотрите, у власти Салазар фашист, поэтому будет хорошо, мы наведем там порядок, объединим исторические наши вот братские народы, у которых очень похожий язык. Ничего этого не было. Ни на кого Франко не напал, хотя был, конечно же, абсолютным диктатором. Ну и многие другие такие. У Путина вот эта вот жажда крови, это, конечно, какая-то жуткая, страшная аномалия. Потом психиатры где-то вот могут найти истоки его патологической ненависти. И еще раз повторюсь, счастье в том, что он бездарен абсолютно. Насколько было бы опасно, если бы у него еще и способности были бы какие-то. Я не вижу никаких источников вот такого прямого несчастья. У него было обычное ленинградское детство. Да, вот сам по себе серая бездарь. Ну вот где-то дзюдо занимался, музыкой не занимался, стихи никогда не писал, других способностей никаких нет. Но как все это могло выплеснуться? Только вот расцвести опять-таки в этой атмосфере жажды сильной руки, жажды вот возрождения этой империи с окружением, которое тебя к этому так или иначе подталкивает. И единственные способности — это вот, чтобы тебя никто не сверг, окружить себя еще более бездарными людьми, чтобы они никакой опасности для тебя не представляли. А потом вот, ну это тоже не вдруг, на Украину же он... на территорию Украины напал не в 22-м году, а гораздо раньше. А до этого еще в 2008 году было вторжение на территорию Грузии, которое, к несчастью, Запад проглотил. Это все тоже вот прямые аналогии с нацистской Германией, когда Гитлер проводил свои эксперименты, когда аншлюс Австрии, да, это же до Второй мировой войны все происходило, или когда вводил войска в Рейнскую область, нарушая Версальский мир, а Париж, Лондон, все это проглатывали, лишь бы не было войны, потом Судеты проглотили, как будто бы, и просто у Гитлера все это быстрее происходило, у Путина медленнее, и дальше вот эта безнаказанность. И кажется, ну, помимо того, что он маньяк, конечно, сам себя еще обманул. Теперь-то мы точно уверены, что вот он, окружив себя вот этими лжецами, обманщиками, ворами, которые ему рассказали, украв миллиарды, что в Украине все, вот как в Крыму, все только и ждут. Сейчас выбегут с российскими флагами и будут нас встречать как освободителей. Но это была не то чтобы неправда и какая-то ошибка. Это вот самообман чудовищный, который, к несчастью, вот до сих пор продолжается в виде кровавой войны. Но что у него там в сознании, если вообще у него какое-то сознание? Я вижу у него в голове, когда он там что-то пытается сказать, кашу из вот самых таких, самых примитивных советских штампов. Вот единственное, наверное, он одолел какой-то вот, даже не учебник истории советский, а вот эту книжку, которая была в первом классе, «Рассказы по истории». Когда там вот коротко, вот Александр Невский, хороший человек, вот первопечатник Иван Федоров, хороший человек. Ну и дальше тебе кажется, что всегда все было хорошо, только вот какие-то негодяи нас обманули, предатели, пятая колонна, ну в случае с Гитлером жиды, у Путина это вот, соответственно, журналисты, какая-то органическая к ним ненависть. А сейчас мы все восстановим, починим, и будет у нас империя процветающая. И идеологи откуда-то берутся, типа Дугина, или интеллектуалы даже какие-нибудь, типа Охлобыстина, которые говорят, конечно, империализм, конечно же, я государев человек. Сколько вот еще людей с отравленным сознанием, вот которых мы лично даже знаем?
А как вы объясняете не отравленное сознание, а поведение людей, которые истово служат этому режиму, но знают всю правду? Ну, можем сказать, допустим, о ваших коллегах-историках, среди которых вполне себе уважаемые раньше, во всяком случае, люди, как академик Чубарьян и многие другие. Они сегодня в первых рядах обслуживают этот режим и готовы врать напропалую в угоду этому режиму, перевирать историю. Абсолютное, ну просто дикое вранье, которое они сегодня проповедуют. Вот эти все новые учебники и пишут свои, оставят свои подписи под этим. Как вы это объясняете? Они же собаки знают же правду. Знают.
Ну, может, там что-то возрастное, деньги. Я еще раз повторюсь, я не вижу нигде идейности. Это вот, кстати, тоже повод в Петербурге, периодически там в полемике, что путинское государство — это не империя, потому что нет идеологии никакой. Империя подразумевает какую-то идеологию. А что же тогда за империя у Путина? Потому что у него правды ничего нет. Не может быть идеологии, жажда вот безграничной власти и воровства. Такой вот тотальной коррупции. Но, к несчастью, империя есть. Просто вот бездарная, недоимперия, как говорят. А, соответственно, есть ресурсы, которыми можно вот обласкать приближенных, придворных, литераторов, придворных поэтов, но так же тоже было. Вот Пушкин был империалист, но гениальный поэт. Просто у Путина в окружении нет вот таких вот способных, гениальных, или они давно исписались, стали совсем старенькими, теперь страшно вспомнить, как вот мне казался выдающимся режиссером, например, Никита Михалков, снимал потрясающие фильмы, теперь смотришь и не можешь поверить, во что этот человек превратился. Ну, значит, он таким всегда был, просто в какой-то другой атмосфере не мог раскрыться. В конце концов, никто не рождается убийцей. Да, есть просто какие-то условия, обстоятельства, когда возникает спрос на палача, и кто-то берется за эту работу просто потому, что вот за это платят. Потому что убийца абстрактно, вот из удовольствия, это единицы, это маньяки, там один на миллион может быть такой. Но чтобы массово, чтобы тысячи людей пришли в НКВД работать палачами, расстреливать, убивать, это работа, это спрос. Или спрос на историков, которые в угоду режиму там охотно перепишут, все расскажут. Но идейные, ну так условно, из них может только кто-то типа Дугина, несколько человек. Остальные, конечно, лицемеры. Гнусные, конечно же, и тоже никакого оправдания им нет. И вот еще раз, возвращаясь к событиям 91-го года, в любом случае, конечно, нужен процесс, обязательно трибунал над преступлениями большевизма, сталинизма, осуждение как вот структуры и организации этой вот зловещей, разлюбимой Путиным чекистской структуры, которая начиналась как ЧК, потом ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ, вот откуда он выходец, все это должно быть осуждено, чтобы это никогда не возродилось. Десоветизация и дерешизация должна быть проведена до конца. И чтобы не было вот этого прощения, либерализма такого, оно же ничем не угрожает, никого же не будут убивать или резать, вешать. Вот эти вот организаторы ГКЧП, у которых не хватило духу, к счастью, да, вот устроить Тяньаньмэнь по образцу Китая, чтобы танками давить протестующих, просто вот начать стрелять с пулемета по всем. Еще неизвестно, как бы события повернулись. Слава богу, что не хватило духа. А у кого-то другого хватило бы. Ну так вот, их же потом всех амнистировали, отпустили. Ну давайте не будем ворошить старое. Ну чего уж, вот все мы вот возвращаемся. Давайте жить вот будущим и строить прекрасную Россию. И все вот эти вот недоделки... Возможность Путина оставаться у власти, вот у этого, у демократа Собчака, за что мы отдельно, конечно, его недолюбливаем. Зачем вообще он его пригрел, взял себе? Ничем не пригодился ему этот Путин. Ну и вот опять меня припомнят, так он же ваш. И остальные бездари вокруг него, ваши вот эти вот ленинградские. Так ничем они не пригодились в Ленинграде. Все проиграли в моем вот родном городе. И в каком вот злодействии расцвели... Действительно, в Москве. В том числе, кстати, и историки некоторые... Не знаю, стоит ли упоминать их, конечно, стариков такой. Просто мы лично знакомы. Когда-то вместе в одной редакции работали.
Такой знамя сталинизма.
Абсолютно. Да, да. Потрясающе. Вот все рассказывает, как Сталин вывел на чистую воду жидомасонов, англосаксов, и поэтому его же эти жидомасоны и отравили. Это вот содержание краткое почти всех его книг. И он периодически приходит там на Первый канал, все это рассказывает. А я лично его помню студентом еще, когда он играл там в КВН где-то. Значит, он всегда, получается, таким был. И тут вот запрос... То есть он мог бы быть каким-то маргиналом, стоять где-нибудь с газетой «День», но это в Петербурге у Гостиного двора было такое местечко, где собирались сумасшедшие со своими вот газетками в начале 90-х годов, что Ельцин — это Эльцин, что вот это все крах Советского Союза, это все с Запада, ну и никому они были не интересны. А пришел запрос, и теперь их показывают на многомиллионную аудиторию, выделяют им гигантские гранты, и они отравляют потом сознание людей, когда меня родственники спрашивают: так ведь оказывается вот так и так, это все из Вашингтона, пытаешься им что-то возразить, так ты, я смотрю, ничего не знаешь. А вот же там все в передаче объяснили и показали, как это все действует. Но это я про то, что само по себе не произойдет в одночасье вот этого озарения, просветления и освобождения менталитета от имперскости.
Вот Дудь обычно задает вопрос, в чем сила, а я спрошу так, в чем, на ваш взгляд, все-таки сила этого ничтожества, я имею в виду Путина? Каким образом он подчинил себе страну? Я все время вспоминаю слова Томаса Манна, в школе мы все время обращаемся в прошлый век, в историю нацистской Германии, когда он говорил о том, что первый народ, который поработил Гитлер, это был немецкий народ. Здесь, я думаю, можно сказать то же самое про Путина. Каким образом ему это удалось?
Ну, много где диктаторы приходили к власти, но в нашем случае, в нашем родном отечестве, всей этой истории сотни лет. Крепостного рабства — это рабство. Людей продавали за деньги. Почти большая часть населения страны не то что не имела никаких прав, а их можно было взять и продать или купить, например. Куда же денется этот менталитет, если ты ничего не решаешь, в лучшем случае бунт какой-то, сжечь там барскую усадьбу, а все самоуправление... заключалась только в том, чтобы вот в солдаты кого-то отправить, нелюбимого, или заплатив ему денег, все. Никакого другого самоуправления не было. Все остальное — это челобитные. Короткий период вот свободы в начале 20 века, ну, реформы еще Александра II, конечно, подействовали, но только на очень узкую часть общества. А дальше все опять возвращается к этой психологии. Царю-батюшке виднее, нам бы лишь бы царя хорошего, и чтобы он нам прислал хорошего боярина, а то наш-то вот очень злой. Если не было этой истории, если реально не приходилось за себя решать свою судьбу, откуда же все это возьмется, вдруг ни с того ни с сего? И здесь Путин, конечно же, выполнил этот запрос на вот крепкую руку, на человека, который берет на себя ответственность за нас, решать судьбу нашей страны. А то мы люди маленькие, мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем, политика — грязное дело, да вы посмотрите, эти дерьмократы только все развалили, и для большинства людей вот эти постулаты понятны, они очень простые. И если не было истории, когда люди выходили на баррикады за свободу слова, просто вот за то, чтобы не было никакой цензуры, не говоря уж там про какие-то более сложные, как вот в Израиле, как в Испании проходят, да, там в Португалии демонстрации с десятками тысяч людей, если какой-нибудь скандал политический. Mm-hmm. К этому надо идти десятилетиями. Но тут, еще раз повторюсь, очень просто разные регионы в Петербурге, ну и в Москве, кстати. К этому, конечно, гораздо больше готовы. Тоже очень поучительный опыт ГКЧП – это в Петербурге и в Москве. Ну, Петербург стал вот в сентябре 91-го года, тогда еще Ленинград. Сотни тысяч людей выходили. А в большинстве городов, даже очень больших, не происходило ничего.
Все ждали, ждали, кто ждали, победит.
Что произойдет, да и зачем нам нужна эта свобода. Да вот кто-то хочет развалить Советский Союз, а как бы хуже не стало. Это же все тоже такое ожидание, да? Вот эти-то у власти, ну, мы уж как-то к ним привыкли, они же там наворовались, и, может быть, и Путин так благополучно бы и жил, если бы вот войну эту чудовищную не развязал. А внутри для большинства людей, ну, неправильно, конечно, судить по вот окружению, ну, если в Ленинграде у меня хватает знакомых, одноклассников, родственников, которые говорят, так все равно ничего не изменить, так все ведь неоднозначно, но с чего бы вдруг они захотели кого-то другого? Тем более, что кто к власти не придет после Путина, ему достанется разруха, развал, катастрофа, необходимость платить репарации, и опять будет выглядеть так, что при Путине-то худо-бедно, как-то вот жили-то неплохо, нас уважали, а вот этот человек пришел, и хаос теперь у нас получается. Значит, человек плохой, а Путин был хороший. Но это примерно вот то, что досталось новой власти после 91 года, когда коммунисты абсолютно разорили страну, оставили ее с вооруженными конфликтами на части своих территорий. А получается, что демократы во всем виноваты, которые сами-то из КПСС тоже были.
Ну вот смотрите, все, что вы описываете, все, что вы говорите про народные чаяния и народный запрос, это же все сохранилось. И сегодня и войну не видят, и терпят те же лишения, и ту же нищету, и отправляют своих детей на убой, и хоронят своих детей, и принимают всякие подачки от пельменей до каких-то там денег, льгот и до посмертных наград для своих детей. И ничего. Все равно ничего в этом смысле не меняется. Все равно есть какая-то уверенность в том, что именно этот человек наш великий вождь, наш великий царь, и мы ему верим. Каким образом все-таки вот эту связь страшную, ну, не знаю, разрубить, разрушить, чтобы люди поняли, что кто он на самом деле и что с ними делает эта власть?
Идеальный вариант десятилетия внешнего управления, дорошизации.
Все равно на этом все-таки настаивает.
Это идеальный вариант. Это Германия после 45 года. Иначе может быть сценарий Германии после 18 года с Веймарской республикой. Но еще раз повторюсь, когда, ну, просто уж слишком огромная эта империя, слишком разные у нее регионы, удержать можно только силы, только кровавый. И если бы, например, вооруженное сопротивление после 91 года было бы не только в Чечне, а и в других регионах, и Москва бы не смогла все это удержать, раньше распалась бы. Да, где-то возникли бы какие-то полуфеодальные образования, но на большей части были бы вполне себе европейские, может, не идеально демократические, но чем ближе к Европе, чем севернее, тем было бы лучше. В частности, в той же Москве, может быть, повторили бы судьбу Австрии, например, когда выхода к морю нет, ресурсов нет, на что жить непонятно, а самая богатая и благополучная часть бывшей Австро-Венгерской империи, потому что огромный мегаполис, потому что есть потенциал серьезный, интеллектуальный, и поэтому у Москвы как раз-таки распад никакой катастрофы не принесет. Не будет вот только вот этих вот триллионов, которые можно тратить еще и на войну. Но где-то в регионах, да, будут бедствовать, будут переживать, пропадать. Но это уже другая будет история, когда можно переезжать, если нет железного занавеса, когда можно устраивать по репатриации, да, возвращение бывших соотечественников, если мне хочется учить их где-нибудь в новом государстве. Чужой, видите ли, язык. Вот не хочется мне учить якутский. Ну, ничего страшного, переедешь куда-нибудь в территорию, где вокруг тебя все будут говорить на русском языке. Это нормально. В конце концов, Германия принимает немцев, Финляндия принимает финноязычных граждан, Латвия принимает по рождению в буржуазные республики. Только вот палестинцев никто принимать не хочет. Отдельная история, но поучительная и печальная. Ну так вот, это все равно неизбежно, крах произойдет. Просто не хотелось бы, чтобы с кровью, и чтобы вот все это через конфликты внутри кровавые, да, ожидая, когда вот придется вмешиваться голубым каском. Там же тоже по-разному все это может дальше происходить. Международному сообществу придется вмешиваться точечно, или когда все это будет распределено, но это тоже одна из страшилок, что ладно, вот европейскую часть под контроль возьмет как-то НАТО, а что будет на Дальнем Востоке? Там же Китай. Ну, я повторюсь, это иногда меня упрекают за такую циничность. Ингерманландии ничего не угрожает. Я чувствую себя вот этим эстонцем из 91 года, которых упрекают. Вот вы оделитесь, а тогда еще оделится Туркмения, и там будет ужасная диктатура. А так вот мы сохраним вот такой вот союзный договор, и какая-то светскость, и вот хоть какое-то подобие демократии будет. Какое дело эстонцам до того, что будет происходить в Центральной Азии? Им надо строить свое государство европейское. Но здесь примерно то же самое. Я буду очень переживать, если начнутся какие-то несчастья на Сахалине. Но меня интересует судьба моего родного региона, моего прекрасного города, в котором сейчас у власти совершеннейшая тупая бездарность. Александр Збеглов. Как такое могло произойти? Это вот тоже вот путинская месть родному городу, где у него было мало голосов на выборах, где его фактически изгнали за бездарностью, потому что он был, еще раз повторюсь, он руководил выборами Собчака. У Собчака были все административные ресурсы, и горожане проголосовали против. Хотя там едва-едва все это висело на волоске. Но тем не менее. И вот он мстит, назначает такое убожество. Конечно же, это в какой-то степени подарок на будущее, чтобы вот никогда больше. Чтобы мы сами себе выбирали, сами себе выберем бездарность. Но чтобы не из Москвы нам присылали или назначали все это убожество. Это хорошо все для будущей идеологии и пропаганды.
Скажите, а как ваш путь вот к этому гражданскому самосознанию происходил? Вы же тоже советский человек.
Ну, родился я, да, в 69-м году в Советском Союзе, ничего другого не знал. Я вполне себе был
такой. И семья, активный, наверное, не диссидентская, у вас не было?
Нет, обычная семья, и я был в школе комсоргом, в армии был комсоргом роты, и верил в социализм с человеческим лицом, и был достаточно активен. Потом начитался книг. Вот. Но это одна история, да, про демократию. А вот про сепаратизм так называемый. Но здесь вот это не очень понятно, может быть, москвичам. А когда ты живешь в Ленинграде еще, где ничто не предвещает. Еще раз повторюсь, фактор «Зенита». Там же кто главный? Лишь бы против Москвы. Лишь бы против спартачей. Все это никуда не делось. Потом, конечно же, комплекс уязвленного, да, такого самолюбия. То, что столица была у нас. Это же все было наше. А теперь у нас даже Академию художеств украли и забрали к себе в Москву. Это вот такое психологическое противостояние, которое не только замыкается на поребрике или бордюре. И это вот, например, это же Советский Союз. А есть группа «Зоопарк», Майк Науменко, у него целая песня есть, «Блюз де Москву», как он съездил в Москву, и там вот этот рефрен, это очень популярная песня была еще на рубеже 80-х, 90-х годов. «Здесь нас никто не любит, а мы не любим их. Я не люблю Таганку, ненавижу Арбат. Еще по одной, и пора назад». Потому что там вот наша жизнь, там вот наша родина, от Москвы нам ничего не нужно. И все это психологически, конечно же, подготовило, ну, очень много людей к активности для того, чтобы требовать независимости. И за эту независимость, еще раз повторюсь, просто это забылось. На референдуме в 93-м году горожане, и, кстати, в области тоже, это просто два разных субъекта, ведь, да, с двумя разными губернаторами, так вот, проголосовали. И вот это когда будет возможность, цепочка событий, окно возможностей, да, конечно, проголосуют, чтобы самим за себя решать, будут переживать. Есть империалисты, которые хотят, чтобы просто вот было это благополучие империалистическое не в Москве, а в Петербурге, европейское. Но все это все равно действует на фактор вот распада и развала.
Каких книг вы начитались? в юности, которые перевернули ваше мировоззрение?
Ну, начались публикации сначала. Это вот
перестройка, да?
Да, я вот как раз служил в армии, мне мама прислала вырезки из ленинградских еще газет, я в 87-м году призвался, там у меня замполит в обморок падал. Как такое можно печатать? Что и Ленин не волшебник, и Сталин кровожадное чудовище, и вообще весь этот ваш социализм – это ужасный эксперимент, глубоко ошибочный, а нормально может жить только при капитализме. Ну и, в принципе, если хватает разума, не всем его явно хватает, это все вроде бы очевидные вещи теперь-то кажутся. Это, кстати, все тоже очень упростит при распаде создания преуспевающих государств, потому что в 91-м году демократам, пришедшим к власти, к людям досталась социалистическая экономика, когда не было ничего частного. А теперь худо-бедно этот корявый капитализм существует, потому что есть сети магазинов продовольственных, отстроена логистика, все-таки уже выросло целое поколение людей, которые знают, что можно быть собственником, что недвижимость можно продавать и покупать. И тут я уж не верю в то, что можно вот так вот в одночасье без крови это сознание изменить. А значит, очень можно быстро с помощью вот методов капиталистических шагнуть во вполне себе европейское процветание. Но в нашем случае Венгермонаде безусловно. Тут никто не спорит. Как раз-таки все время пытаются приводить в пример Туву, например, да, на что же они там будут жить, а поэтому нельзя допустить распада. Москвичи любят про это говорить. Нет, мы очень будем сочувствовать, отправлять, может быть, если понадобится, гуманитарную помощь, если что. Но это не связано с тем, что надо непременно сохранить эту империю, чтобы потом опять к власти какой-то пришел безумец и мобилизовал всех только для того, чтобы напасть на какого-нибудь соседа, потому что эта землица всегда была наша. И неважно где, в Северном Казахстане или в странах Балтии, или вот территория Финляндии, потому что, к несчастью, все это в сердцах никуда не девается. Это нужно вот, ну, два поколения. Это вот все библейский сюжет по пустыне водить там, да, 40 лет Моисею, чтобы избавились от психологии рабов.
Ну что, какой у нас итог? Ингрия будет свободной, правда же?
Правда.
Украина победит.
Слава Украине.
И героям слава. И спасибо за сегодняшний разговор. Еще раз поздравляю вас с 55-летием. Это так?
Это так.
Это так.
Маленький юбилей.
Хороший возраст, можно драться дальше. Максим, огромное спасибо и до встречи.
Ксения, большое спасибо. До свидания.